В одно октябрьское утро, часов около 7, наш молодой ученый по обыкновению сидел на своем складном стуле перед маленьким походным рабочим столом и занимался всецело погрузившись в свои вычисления, когда Вержиль вдруг совершенно неожиданно с особой поспешностью вошел в палатку, служившую астроному рабочим кабинетом. Добрый парень, очевидно, бежал сюда очень быстро, потому что был красен, как вареный рак, и притом сильно запыхался. — Гости, барин, гости, к нам гости едут, — сказал он, видимо, сильно взволнованный. — Гости? — рассеянно повторил за ним Норбер. — Ну, что ты мне рассказываешь? — Да нет же, барин, право, гости, и мужчины, и дамы, господа на конях, целый караван поднимается в гору. Я увидел их с лесного двора, где наши люди работают, там на половине подъема, и полагал, что мне следует предупредить вас об этом, что вам это будет приятно. Мне кажется, что я издали узнал барышню, дочь господина Керсена и ее маленькую служанку, затем отца ее, господина Керсена, и доктора Брие. — Ты грезишь. — Бог весть, что тебе мерещится? — воскликнул молодой астроном, но, тем не менее, поспешно привстал и, схватив подзорную трубу, не без волнения поднес ее к глазам. — Ну, где же ты их видишь, этих мнимых всадников? — Вон, вон, смотрите туда, в конце 15-го поворота, видите? Одного взгляда было достаточно для того, чтобы Норбер мог вполне убедиться в правдивости, принесенной Вержилем, необычайной, невероятной вести. Действительно, то были, несомненно, Гертруда Керсен, ее отец, доктор Брие и маленькая Фатима, которых он, благодаря стеклам своего полевого бинокля, видел в нескольких шагах от себя. Как неудивительно! Как не невероятно было это посещение! Тем не менее, это было не игрой воображения, а живой действительностью. В первый раз в жизни молодой ученый устыдился своего рабочего наряда, в нем проснулось известное чувство кокетства, присущее каким-нибудь щеголям парижских бульваров. — А я-то в каком виде? — воскликнул он с нескрываемым огорчением, окинув взглядом свой костюм, свою шерстяную матросскую рубашку, холщовые штаны и арабские туфли без задков. — Живо, Вержиль, тащи мне приличное платье, свежее белье, ведь мы еще успеем. Бравый слуга бросился со всех ног в помещение своего господина и через минуту принес ему и свежее белье, и европейскую обувь, и полный летний костюм, не забыв даже широкополой соломенной шляпы. Живой рукой совершилось превращение. Едва успел Норбер Моани закончить свой поспешный туалет, как в его палатку вошел баронет, который так что встал. Его утренний туалет был безукоризнен и не нуждался ни в каких изменениях. Об этом неустанно заботился Тирольд Смис. Взглянув на молодого баронета, можно было подумать, что он только что вышел из своей щегольской уборной на Гарсон-стрит в Лондоне. — К нам едут? — Керсен? — сказал ему Норбер. — А, в самом деле, посмотрите сами. И между тем, как сэр Буцефал, взяв не спеша со столика бинокль, подносил его глазам, молодой ученый продолжал: — Я выйду их встретить. — А вы, дорогой Кокхиль, вы так хорошо умеете всем этим распоряжаться. Позаботитесь о том, чтобы им приготовили угощение, каких-нибудь прохладительных напитков, в то время как я буду встречать наших гостей. И, не дожидаясь ответа, Мони выбежал на дорогу. Сэр Буцефал, в сущности, весьма огорченный той ролью, которую ему так бесцеремонно навязали, тем не менее призвал своего камердинера и отдал ему необходимые приказания. Слабый луч радости и удовольствия скользнул по гладко выбритому, бесцветному лицу образцового камердинера, но, не теряя времени и не удостоив бедного Тирля Смиса ни единым взглядом, молодой баронет вышел в свою очередь на дорогу и поспешил нагнать Норбера Мони. Путники только въезжали на эспланаду, когда их встретил молодой астроном. — Какой счастливый ветер занес вас сюда! — воскликнул Норберму они, радостно пожимая руки своих друзей. Я положительно не верил своим глазам. Господин Керсен, доктор Брие, мадемуазель Керсен, да вы ли это? Вас ли я вижу? Ну да, конечно, вне всякого сомнения, смеясь, отзвалась молодая девушка, легко вскочив с седла при помощи Норбера. Неужели вы думаете, что я отпустила бы отца одного в Хартум?
Хартум? Так вы едете в Хартум?
Да, ответил господин Керсан, который теперь тоже сошел с коня. Я назначен генеральным французским консулом Судана и, конечно, везу с собой свою дочь.
«Ого!» — вставил и доктор Брие.
«Да вы, как видно, подстали с новостями здесь, на ваших высотах. Вы, вероятно, не знаете, что армия Гиггса, наконец, уже собралась под Хартумом. Она прекрасно дисциплинирована, вооружена и обучена. Еще бы! Она в продолжении целых 8 месяцев усердно обучалась своему делу. Вы не знаете, что Магди отступил перед нею? Нет больше великого Магди. Он словно обрел крылья и, подобно птице, отлетел в сторону великих озер. Вот, в сущности, чего стоят все эти репутации. А ведь как я верил в него! Как я верил в этого Магди, мой милейший друг! И что же? Я не верю больше в него. Ни крошечки не верю.
— И вы также, господин генеральный консул, — сказал Норбер Мони, — раз вы берете с собою в Хартум вашу дочь.
— Право. Если б даже я и верил еще в него, то что же из этого следует? Я во всяком случае убежден, что усмирение Судана теперь не более чем вопрос времени. А так как в этих местах французская торговля может занять чрезвычайно важное место... Я счел своим долгом довести это до сведения моего правительства, и министр, недолго думая, назначил меня в Хартум. Гертруда, конечно, не захотела отпустить меня одного, и, как видите, настояла на своем.
— Ну, понятно, — воскликнула молодая девушка. — Разве я по праву не участница в вашей карьере, папа?
— Знаете, господин Мони, папа только хвастается своими докладами своему правительству, а ведь все эти доклады я составляю вместе с ним.
И вот отчасти с целью посетить Хартум, да, кстати уж, так как это по пути побывать и на пике Тебали, признаюсь, я исподволь настаивала на том при составлении этих докладов. Но, признаюсь, я никак не ожидала увидеть здесь то, что я вижу, ведь это положительно невероятно.
В этот момент к ним подошел и баронет, все еще немного напыщенный и обиженный той ловкою шуткой, какую с ним так что сыграл Норбер Мони, опередив его на целые 1/4 часа и встретив гостей без него. Но никакая меланхолия не могла устоять перед заразительной детской веселостью Гертруды Керсен. Она, по-видимому, была счастлива, что находится на вершине Тебали, и даже не старалась нисколько скрывать этого. Когда же она переступила порог обсерватории и очутилась в громадной сводчатой зале, которую Тироль Смит с помощью Вержили быстро превратил в гостиную, то восторг ее не знал предела. «Мы находимся с вами в настоящее время в так называемом нами зале ручек», — проговорил молодой астроном. «Такое название дано и потому, что все провода будут сосредоточены здесь». И посредством 2 ручек ток будет регулироваться. При нажиме на 1 ручку будет подаваться ток, а при нажиме на 2 отключаться. Впрочем, после я объясню вам подробнее, — прибавил астроном, — а пока советую вам отдохнуть с дороги. Роскошно убранный стол ожидал путников посреди залы, устланный дорогим бархатным ковром и меблированной широкими диванами, крытыми тисненной верблюжьей кожей. По стенам были развешаны большие карты и фотографические снимки Луны. В глубине залы, через дверь, открытую на обе половинки, виднелись дорогие астрономические инструменты, электрические машины, словом, целый технический музей. Трудно было поверить, что находишься на одинокой горной вершине среди дикой африканской пустыни.